Вторая сиха на главу Бешалах – это сиха из 16-го тома Ликут и сиха, из первая сиха в 16-м томе на главу Бешалах. Беседа сказана Ребе в 1969 году. Ребе останавливается на предложении в нашей недельной главе, главе Бешалах, «Вейках шейш мейс рехов», и взял он 600 колесниц избранных, да, когда фараон погнался за нами, за еврейским народом, он взял 600 избранных колесниц в погонку за еврейским народом. Говорят на это мудрецы в Михилта, в Медраше Михилта, откуда были эти скотины? Ведь, казалось бы, была казнь скота, и скот погиб. Откуда были лошади, да, кони, чтобы брать эти колесницы? И Медраш говорит, что были те, которые внесли свой скот внутрь домов, внутрь стойла, да, как известно, что было сказано при казни скота, что только тот, кто оставит скот наружи, тогда тот скот погибнет, но те, кто внесут скот внутрь домов, внутрь стойл, то тот скот окажется в живых. Вот это были животные от тех людей, которые услышали слово Бога, побоялись слова Бога и внесли свой скот внутрь стойл, поэтому эти кони не погибли. И говорит Медраш следующую фразу. Отсюда учит Раби Шимон, что лучшего из гоем убей, лучшего из змей пробей его мозг. Да, вот такое странное очень выражение. Так как вроде бы лучшие из египтян, те, которые побоялись слова Бога, внесли свой скот внутрь, и тут они все равно погнались, хотя они вроде бы боялись раньше Бога, тут они погнались за евреями все равно, или дали свой скот погнаться за евреями, он говорит, лучшего из них убей, и лучшего из змей пробей его мозг. И на это известен вопрос, который многие спрашивают, как такое может быть, чтобы Тора говорила такой закон, что убили лучшего из гоим. Это же против вообще всех остальных правил, которые мы везде знаем в Торе. Против истинности, против справедливости. Да, Тора говорит, что есть праведные люди, и мы должны уважать всех. И как можно убить хорошего из гоим? Что-то совсем не имеет смысла и противоречит множеству известных законов и правил Торы, везде написанных. Да, когда написано таким образом такая вещь, мы сразу понимаем, что тут что-то имеется в виду. Это как бы одна из вещей, которые иногда противники, не дай бог, и те, которые хотят воевать, не дай бог, против еврейства, пытаются вырвать слова из контекста и говорят, вот, посмотрите, так написано. Так сами наши комментаторы спрашивают, что это doesn't make sense, что это не имеет смысл говорить такую фразу. На этот вопрос есть много комментариев, который мы будем еще упоминать в течение этой, который Рэб упоминает в течение этой беседы. Да, и есть много споров, которые великие наши раввины вели с ненавистниками еврейского народа на протяжении поколений. Как мы говорим, это было одно из любимых мест, которые они любили ненавистники еврейского народа приводить в своих аргументах, в спорах против евреев. Из известных споров это был Раби Хилл из Парижа, который был из великих мудрецов Тойсфес и другие поколения. Об этом много написано. Продолжает Рэбе во втором пункте своей беседы, что Раши в своем комментарии на Тору тоже останавливается на этом предложении и выписывает слова «Вехол рехов Мицраим» и также все колесницы Египта, да, то, что были, говорит посох, было 600 избранных колесниц, плюс вообще все колесницы Египта, и комментирует, как раз вроде бы то же самое, что говорит Михилта, Раши говорит так, и откуда у них был этот скот, если ты скажешь, что это был скот от египтян, ведь написано, что умер весь скот в Египте, если это был еврейский скот, мы сказали, что мы взяли уже весь скот с нами, ничего не оставили. Что же это был за скот? Откуда же был этот скот? И отвечает Раши, это был от богобоязненных, от тех, кто боялись слова Бога, и внесли, значит, свой скот внутрь стойл. И отсюда Раби Шимон говорил: кошерный из египтян, убей его, лучшего из змея, пробей его мозг. Теперь это комментарий Раши. На первый взгляд совершенно непонятно. Этот комментарий Раши непонятен. Хотя Раши на первый взгляд совершенно непонятно. Хотя Раши, конечно же, является и комментатором для великого раввина, для великих евреев тоже, как есть закон, что любой богобоязненный еврей, даже большой знаток Торы, должен читать каждую неделю Шнай Микра Хастаргум, то есть два раза Тору и один раз перевод и комментарий, например, комментарий Раши, то есть комментарий Раши для всех евреев, в том числе и для великих мудрецов Торы, они там могут много чего найти. Но также Раши, конечно же, и для пятилетнего ребенка, как Раши сам это подчеркивает, и любой пятилетний ребенок должен на простом уровне понять комментарий Раши. Если так непонятно, как Раши говорит лучшего, или точнее он говорит кошерного из египтян, убей и лучшего из змей пробейте его мозг, как это понимает пятилетний ребенок? Более того, пятилетний ребенок уже читал раньше, как Авраам и Сара спустились в Египет, как их там фараон поступал с ними плохо, а некоторые поступали хорошо, и как наоборот фараон приказал остерегаться и не трогать Авраама и Сару. Потом, как Иосиф был в Египте, как евреи там жили в лучшей земле в Египте. То есть как такое можно сказать, что кошерного из египтян убей в тот момент, когда мы находим, что были такие египтяне, которые наоборот хорошо относились к евреям, и относились с евреем с шалом, с миром, и наоборот, помогали им. У пятилетнего ребенка должен здесь, понятно, возникнуть вопрос. И серьезный вопрос. Как такое может быть? Более того, этот вопрос будет у пятилетнего ребенка намного больше дальше, когда Тора говорит «не презирай египтянина», когда египтянин хочет, да, принять еврейство, написано «не презирай египтянина», он там может через несколько поколений принять еврейство, и ты сам был пришельцем в чужой земле, помни, что он тоже, значит, пришелец, ты тоже был пришельцем, то есть он это читает. Тора не говорит ни в коем случае не убить египтянина, Тора говорит наоборот, не презирай его. То есть, еще раз, как мы сказали в начале беседы, как Рэбе сказал, это понятие противоречит другим в Торе написанным явным понятием и законом, которые сказаны много-много-много раз. То есть именно это, не на другие места у нас вопросы. На других местах понятно, что, конечно, если у тебя есть враг, который тебя хочет убить, ты должен себя защищать. А во всех других случаях с кошерным египтянином, конечно же, общайся уважительно и хорошо. Почему же здесь Раби Шимон сказал кошерного из египтян убийца, совершенно непонятно. И более того, если кошерного из египтян нужно убить, как можно выполнить приказ, что третье поколение египтянина может принять еврейство? Если ты уже первое поколение убьешь, откуда появится третье поколение? Совершенно непонятно. То есть явно видно, что мы здесь что-то не понимаем. Ребе продолжает в третьем пункте своей беседы, что одно из объяснений, которые мы находим в многих книгах на этот вопрос, что в некоторых книгах была гирса другая. Гирса – это что написано было по-другому. А именно, было написано так: лучшего из идолопоклонников во время войны убей. Что здесь имеется в виду? Имеется совсем другая вещь. По некоторым мнениям, что то, что написано, нужно убить даже лучшего или хорошего, это тогда, когда идет война. Что в момент сражения ты не можешь разбирать, не можешь говорить: а, в чужой армии есть вот этот солдат, он хороший, его и убивать не буду. Так войну не ведут. В момент войны, да, ты убиваешь, так сказать, даже лучшего. Но не дай бог, не в момент нормальный или шалома. Ну, как вроде бы это и понятно. И тогда мы могли бы сказать, что, может быть, на первый взгляд, то же самое здесь было в комментарии Раши, что Раши имеет в виду сейчас, когда египтяне пришли войной. Вот в этот момент, хотя они когда-то были богобоязненны, и тогда их не убивали, и потом их не будут убивать. Но сейчас, когда идет война, Вот сейчас, во время, так сказать, того, что они нападают на евреев у моря, это война, они могут все погибнуть, это причина, как бы, почему Всевышний всех потопил, хотя там были вроде бы и хорошие египтян, потому что во время войны, понятно, это война, во время боя это бой. Однако, Ребе говорит, этот ответ недостаточный, мы так не можем учить, и, по крайней мере, точно это Раши не имеет в виду, потому что Раши вообще этого не упоминает. И Раши говорит, Микан, отсюда мы учим, что Раби Шимон говорит, кошерного из египтян убей. Это имеется в виду, что отсюда мы учим это на другие места, а не только на это место. И второе, что мы это учим из Ваиках, что он взял колесницу Египта. Из того факта, что он именно их взял. Так как богобоязненный, тот, кто боялся слова Бога из египтян, дал своих скотин, свой скот фараону, и из-за этого они уже получают это наказание, что во время расступления моря они все, что именно подчеркивается, что и взял, да, что он взял этот скот, и взял он скот этот раньше, чем была война. Что получается? Что, в принципе, вот эта фраза «лучшего или кошерного из египтян убей», здесь речь идет даже о моменте, который был еще до войны, тогда, когда он только взял этот скот. То есть, другими словами, этот ответ не подходит. Продолжает Ребе в четвертом пункте своей беседы, что даже если ты скажешь, что то, что он взял свой скот, было это для войны, и это уже называется момент войны, тем не менее, так объяснить невозможно, потому что это не то, что Раши пишет. Раши ведь пишет, как мы сказали, свой комментарий для пятилетнего ребенка, и здесь вообще нету даже намека на эту тему, на эту тему войны. Он должен был это написать, он вообще это не приводит. И по этой причине это объяснение, которое мы привели, что Гирса была другая, или это то, что Раши имеет в виду в момент войны, здесь не подходит. То есть вышесказанное объяснение не подходит, потому что это явно не то, что Раши написал. И также не подходят другие объяснения, как бы приводит, например, есть объяснение, что здесь имеется в виду, что такое лучшего из египтянина убей, имеется в виду в момент суда. Что когда идет суд на еврея, то мы пытаемся найти все возможности оправдать еврея. Если не получилось, его убивают в суде. Потому что да, есть в суде смертельный приговор, но что мы пытаемся всеми способами его оправдать. Говорят некоторые, что то, что имеет в виду здесь Раши и Медраш, это лучшего из египтян убей, что когда идет суд, тогда, опять-таки, если египтянин оправдан, безусловно, нельзя убивать просто так, но как бы нету специальной обязанности искать все возможные способы оправдать человека в суде, как в случае с евреем, и если его суд таки признает виновным, он виновный, но Ребе говорит, это такое объяснение есть, но понятно, что это не то, что здесь имеется в виду, это не видно вообще в комментарии Раши, или в Медраше, или другой. Второй комментарий, что некоторые комментаторы говорят, что это вообще не имеется в виду по-настоящему, это как называется Бедерех Гузма, как такая аллегория. Что это такое преувеличение, как бы. Как, например, есть другое изречение Раби Шимона, что даже лучшая из женщин, она умеет делать колдовство. Не дай бог даже предположить такое на праведниц еврейских женщин, на еврейских дочерей, что они умеют делать колдовство. Но это было сказано как дузма, как гузма, как такая аллегория-шутка. И некоторые говорят, что вот то же самое имелось в виду здесь. Не имеется в виду, что действительно любого кошерного из египтянина убей, а это такая аллегория, такая шутка, но мы так сказать не можем, потому что это не то, что Раши здесь говорит, и это не то, что написано. И когда читается на простом уровне, то это то читается, как оно читается. Кто сказал, что это читается как шутка, тем более, что так поймет это пятилетний ребенок. Или есть еще другие комментаторы, которые говорят, что это именно египтяне, потому что они себя так плохо вели, но это тоже не подлежит объяснению, потому что мы уже сказали и привели, что есть другие предложения, где говорят, что, конечно же, египтянин даже еврейство может принять, и трогать его не надо, если он себя ведет себя хорошо. То есть понятно, что здесь мы что-то не понимаем. Все эти комментарии и подобные комментарии непонятны. Они не вставляются в язык Раши, в то, что Раши написал. И И это то, что Рэбе говорит, что это совершенно непонятно, и что даже если мы как-то объясним этот закон, что это действительно так, и что это так надо, что само по себе невероятно, ну допустим, Рэбе говорит, все равно остается непонятным, почему Раши мог такое написать, потому что для пятилетнего ребенка, если мы даже как-то объясним, что это так, что лучшего из египтян, да, убивают, это точно все равно непонятно пятилетнему ребенку. И как Раши мог такое написать? И ничего не сказать. Из этого видно, что Раши считал, что пятилетнему ребенку в этом комментарии будет понятно все, и мы этого совершенно не видим. Дальше Рэбе продолжает в шестом пункте своей беседы, что еще нужно понять. Рэбе дает еще несколько вопросов. Первый вопрос в том, что нужно понять, что комментарий Раши – это не книга законов совершенно. Комментарий Раши – это объяснение на то, что говорит Тора. Если так, зачем он добавляет, что отсюда мы учим, что лучшего из египтянина нужно убить? Зачем он приводит этот закон? Это как, это еще раз, что Раши приводит, как мы учим различные законы из различных предложений, как это помогает нам понять простой смысл написанного в пасуке? Второе. Даже если даже Раши должен как-то это привести, то есть непонятно, зачем он это добавляет и приводит, да? Если весь вопрос был только откуда скот, если весь скот уже погиб во время казни скота, он мог просто сказать очень короткую фразу. Это из тех, кто боялись Бога и внесли свой скот внутрь, все было бы понятно, что добавляют все его комментарии, что добавляет то, что у лучшего из египтян, говорит Раби Шимон отсюда, учит он, что нужно убить. И уж то, что он пишет дальше про Нохаша, про змея, и также лучшего из-за змея, пробей его мозг, уж вообще, казалось бы, не имеет сюда никакого отношения, зачем это добавлено, совершенно непонятно. Еще один вопрос. Зачем он добавляет Микан? Отсюда этого учится, что лучшего из змей, лучшего из египтян убей. У нас уже это было, во-первых. Во-первых, про, что касается змея, вообще было написано в начале Торы, в Хумаше, да, он будет жалить тебя, в пятую ты будешь его бить его в голову, то есть уже в начале Хумаша Берейшит было написано, что змея как бы нужно убить, и как же он говорит Раши, что отсюда учится, что змея убить. То есть из всего этого понятно, что мы совершенно этот комментарий Раши не понимаем, и что-то очень явное нам в глаза не бросается, то, что понятно и очевидно считает Раши даже пятилетнему ребенку. И Рэбе продолжает еще в седьмом пункте своей беседы, что еще есть несколько уточнений в словах Раши. Первое уточнение. Для чего, по какой причине приводит Раши здесь, что это сказал Раби Шимон? Вот он не делает это во многих местах. Да, зачем он говорит, отсюда учил Раби Шимон? Можно было просто сказать, так говорят наши мудрецы, или так написано у наших мудрецов. Зачем он добавляет, что сказал Раби Шимон? Он это не делает во многих-многих изучениях мудрецов, не приводит, кто сказал данную фразу в Талмуде. Второе. Кошер шеби Мицраим, кошерный из египтян, убей. А про змею он говорит, лучшего из змей пробей его мозг. В чем разница? Третье. Пробей, более правильно, грамматики иврита было бы сказать, пробей его рожь, его голову. Почему написано пробей мозг? Ведь пробей голову уже написано еще раз в Торе в начале. Там используется слово рожь. Зачем Раши меняет слово рожь на слово моах здесь? Слово голову, голова на слово мозг. Четвертое уточнение в Раши. Почему микан он подчеркивает? Как бы когда подчеркивается отсюда, можно подумать, что этот закон можно выучить еще откуда-то, из другого места, но он подчеркивает, что этот закон нет, учится именно отсюда. То есть еще раз, из всего вышесказанного понятно, что мы в этом комментарии что-то совершенно не понимаем и должны взглянуть на все это совершенно с другой точки зрения, как это Рэбе часто делает в комментариях Раши и раскрывает нам вообще новый мир, что Раши имел в виду. И вот для того, чтобы это понять, Рэбе продолжает в восьмом пункте своей беседы, что для объяснения этого более подробно нужно сначала предверить еще одну общую вещь, еще один общий вопрос, который можно спросить здесь на комментарии Раши. общий вопрос. Еще раз, не детальный, как мы раньше останавливались, не на деталях комментария Раши, а именно общий вопрос. На первый взгляд, то, что написано в трактате в Талмуде, лучшего из идолопоклонников в момент войны убей. Это понятно. Это понятно даже на простом смысле Торы. Да? Так как египтяне пришли на войну, держать войну с евреями. И то, что Всевышний наказал египтян, это было из-за того, что они именно пришли на войну. Да? Как написано в других местах, в других предложениях вокруг этой всей темы, что Ашем Елохем Лохем Всевышний будет вам воевать. Понятен этот комментарий даже пятилетнему ребенку, что во время войны, да, лучшего из того, который на войне, все равно его убей. Это было бы понятно. Это не то, что говорит Раши, но если бы это было бы комментарий, этот комментарий был бы понятен. Если так, наоборот. Да, если так, совершенно непонятно, почему бы Раши не привести именно эту гирсу, именно это, что вот он убил египтян, потому что это было во время войны, и тогда все понятно. Но мы говорим, Рэбе говорит, нет, это сказать совершенно невозможно. Это не вопрос. Этот комментарий Раши не мог бы привести в простом смысле Торы. Почему? Потому что на самом деле это не была война. Война – это когда добровольно идут на войну с тобой, тогда ты их убиваешь. Но здесь сам Всевышний, много раз это написано, укрепил сердце фараона, ожесточил сердце фараона египтян, и они погнались. То есть, в принципе, это была война, не война. Это было то, что Всевышний продолжил и послал египтян уже на верную смерть для того, чтобы, как он сам пишет, закончить все казни, которые были в Египте. Поэтому то, что во время войны убивают всех, здесь комментарии не проходят, потому что это не была настоящая война, это было продолжение наказания Всевышнего в Египте, что он продолжал ужесточать сердце фараона, чтобы показать все свои чудеса. То есть, это не война. Этот комментарий не подходит. Что же да подходит? Говорит Рэбе в 9 пункте, что теперь становится понятным, почему Раши должен привести именно такой комментарий. Что отсюда Рабби Шимон говорил, что лучшего из египтян, да, убей. Из того, что Раши говорит, что те, что были богобоязненные и боялись слова Бога, и они все равно дали свой скот фараону, понятно, что они, те, кто дали свой скот фараону, тоже были у моря. И тогда, понятно, что они были наказаны вместе с другими египтянами, но это нуждается в объяснении. Как может быть, что даже те, кто боялись слова Бога, пришли во время расступления моря с остальными египтянами, и они будут наказаны только из-за того, что они дали свой скот. И это то, что Раши говорит, что удивительная вещь, этот вопрос, который Раши объясняет, почему те, казалось бы, кошерные египтяне, которые дали, которые спрятали свой скот в момент, когда была казнь скота. Они были кошерные, они боялись слова Бога. Теперь из-за того, что фараон у них взял скот, и они пошли вместе с фараоном из-за своего скота, теперь они должны быть убиты? Этот вопрос, который пробуждается у пятилетнего ребенка. Неужели просто тот факт, что они дали свой скот фараону для погонки за евреями и пошли вместе со фараоном, уже причины их убить. Все-таки они были раньше кошерны, они спрятали скот. Может быть, они немножко боятся Бога, но что делать? У них фараон взял скот, они пошли вместе. Вот это то, что Раши говорит, что нет, отсюда учил Рабби Шимон, что лучшего из египтянина все равно убей, что все египтяне были такие, как они были, и на всех на них пришло это наказание. И продолжает Рэб объяснять в 10 пункте, что из этого понятно, что он подчеркивает, именно отсюда учил Рабби Шимон, что любого египтянина убей, имеется в виду, какой египтянин, имеется в виду только египтянин того поколения. То есть здесь Раши не говорит про других египтян, так же, как египтяне в других поколениях, их первенцы не погибают, и на них не приходят все остальные казни. Это только египтяне того поколения, которые все порабощали евреев. Даже кошерный из них, который боялся слова Бога и спрятал свой скот, он все равно был плох, и ненавистник еврейского народа, и ненавидел евреев, и все равно заслужил смертную казнь. И это то, что Раши говорит. Отсюда учил Раби Шимон, что вот этих египтян, даже лучшего из них нужно убить. Не имеется в виду, не дай бог, египтяне или гоем других поколений, или даже другие гоем того времени. И через это продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы. Теперь становится понятным и связь того, что он говорит лучшего из змей, все равно пробей его мозг. Теперь становится понятным, что речь идет, и Раши хочет объяснить, что вот те египтяне конкретные, которые были тогда, это были как змеи. Там не было ни одного, даже лучший из них, кошерный из них, который все-таки боялся и действительно верил, что Бог может убить скот, и поэтому забрал свой скот, все равно был ненавистник еврейского народа, поэтому они заслужили смерть, все как враги еврейского народа и как ненавистники, как Амалек в другие времена. И Рэбе говорит, что можно еще добавить отсюда, что известно, что Нахаш, да, змей, его невозможно воспитать, он всегда принесет ущерб. И, кстати, Рэбе отмечает, что во времена Раши, его учеников, было много тех, которые были подобны этому змею, хотели уничтожить еврейский народ, изучение Торы, Раши и его учеников. И это почему Раши связывает идею змеи с идеей лучшего или кошерного из египтян убей, что он подчеркивает, что это имеется в виду такие. И, конечно же, из этого урок на другие поколения, что когда мы видим, ну, скажем, каких-то террористов и так далее, то те, кто ненавидит еврейский народ, те, кто ненавидит человечность, к ним подход, конечно же, должен быть как змея во всех поколениях. Но это не имеется в виду, не дай бог, к кошерным, хорошим гоям на другие поколения. И еще раз, во времена поколения Раши было много вот таких змей. И продолжает Рэбе в 12 пункте, что теперь также становится понятным, почему Раши меняет слово «голову» на слово «мозг». Пробей именно мозг змеи, а не голову. Потому что этим Рэбе Шимон хочет подчеркнуть. Вот точно так же, как мы находим у кошерных среди египтян, что в те времена кошерных даже из египтян они заслужили смерть, потому что они ненавидели евреев. И это был просто вопрос практически самой защиты. То же самое также и у змея. То, что Всевышний приказал, да, и сказал, будет враждебность между человеком и змеем, не нужно ждать, пока змея нападает на человека. Он говорит, если есть змея, сразу убей ее мозг. Она изначально, ты должен понимать, это твой враг. Как вот египтяне в то время, или как террорист. Который террорист, да, не жди, пока он взорвется. Его нужно наносить ему превентивный удар. Так и здесь египтяне того времени были все террористы, им нужно было наносить превентивный удар. Вот это он и связывает Раби Шимон и Раши с сравнением египтян того времени со змеем. И это нас учит, что через то, что Раши приводит окончание изречения Раби Шимона про лучшего из змеев, пробей его мозг, это объясняет нам еще раз, да, о ком идет. Поэтому Раши и меняет слово «рош» на слово «моих». Он говорит, не жди того, что написано в том предложении «берейшес». Там написано «он будет жалить тебя в пяту, ты бей его в голову». То есть не жди того, что написано там, не жди «рош», не жди, пока он тебя жалит, и только тогда на него нападай. А сразу, говорит, пробивай его мозг. Не жди того, что написано в «берейшес», а иди сразу дальше. И продолжает Рэбе в 13 пункте, что какая же причина, что вот точно так же в том поколении был такой удивительный дор, удивительное поколение, как вы сказали, это во времена Раши такое было, и также было во времена египтян. Это то, что уточняет Раши и говорит, лучшего из змей пробей его мозг. Вот точно так же, как у змея, причина его был мозг, да, как результат того, что Нохаш, змей, был самый хитрый из всех, то есть из-за того, что происходило у змея в мозгу, пришел первый грех, из-за этого пробей его мозг. Вот точно так же та ненависть, которая была у египтян, она началась с того, что они сказали: пойдем и приумудримся против этого народа, чтобы он не размножался. То есть все египтяне были как Нохаш, как змей, хитры в своей ненависти против еврейского народа, именно змеиной ненавистью. И это то, что Раши намекает словами именно мозг, а не просто голова, что он хочет подчеркнуть, что у змея есть не просто злость, а именно змеиная злость. Именно хитрая змеиная ненависть, и вот такая же была и у египтян. И вот такого египтянина, который ненавидит тебя такой змеиной ненавистью, он говорит: лучшего из них пробей его мозг. Продолжает Рэбе в 14 пункте своей беседы. Однако можно спросить вопрос все-таки на все это. Откуда доказательство, что то, что убили даже кошерного из египтян, это было из-за того, что они таки были такие ненавистники еврейского народа? Может быть, это был просто приказ Всевышнего? Вот так оно произошло, как бывает, к сожалению, смерти не по какой-то причине. Почему те смерти, которые были у египтян в море, были именно из-за того, что они были такие вот, как змеи, ненавистники, змеиные ненавистники еврейского народа? Поэтому Раши приводит это именно от имени Раби Шимона, потому что Раби Шимон всегда учил смысл предложения. И он идет по своему мнению, да, что предложение всегда имеет смысл. А смысл предложения именно такое, что не просто так это были египтяне, которых просто так убили, а там был всегда какой-то внутренний смысл. Это всегда Раби Шимон во всем ищет внутренний смысл. Какой внутренний смысл? Что то, что произошло с египтянами, со всеми египтянами, показывает на то, что все египтяне были змеиные и ненавистники еврейского народа. Продолжает Рэбе в 15 пункте своей беседы, что через это также становится понятным, почему все споры относительно этого изречения Раби Шимона не во все эти времена невозможно было пользоваться этим объяснением. То есть Рэбе говорит так: мы дали объяснение. Дали объяснение какое? Что речь шла только о том поколении, когда египтяне обладали змеиной ненавистью, и речь не идет о других поколениях. Почему те, кто спорили с различными там христианами и другими, которые ставили в обвинение иудаизму это предложение, почему не приводился вот этот ответ? Ответ следующий, что это объяснение, оно простое объяснение. Да, простое объяснение, все просто. Да? Рэбе сделал все очень простым, Раши сделал все очень простым, очень просто. Он говорит: лучшего из тех египтян, который был тогда, который змеино ненавидел еврейский народ, конечно, даже его убей. И все. Ничего не сказано про современного гоя где-то еще. Однако это комментарий только в комментарии в Раши, потому что Раши объясняет простой смысл Торы. И поэтому Раши и говорит, да, что кошер шебе Мицраим, кошерный из египтян, египтянин, который был именно в этом пасуке, в этом предложении, о котором сам Раши говорит. То, что Раши приводит еще раз в своем комментарии, что лучшего из змей пробей его мозг, как продолжение тому, что кошерного из египтян его убей. И отсюда учит Раби Шимон этот закон. Это доказательство на то, что, еще раз имеется в виду, только египтянин того поколения. И поэтому это было именно в комментарии Раши. Однако, когда речь шла о том, как в спорах наших мудрецов, о том, как мнение Раби Шимона приводится в других книгах, где было другое изречение, что учил Раби Шимон: лучшего из идолопоклонников убей, лучшего из змей пробей его мозг, кошерную из женщин, лучшей из женщин, кошерная из женщин является тоже той, которая может делать колдовство, так там так объяснение было невозможно. что речь идет только о каком-то отдельном поколении, потому что там речь идет в общем о всех. И там был вопрос. И также, так как. Здесь приводится еще, что да, лучшая из женщин тоже может делать колдовство, которое вроде бы не имеет никакого отношения к лучшему из «Гоем пробей, убей его». Нужно сказать, что каждая вещь из трех этих выражений, вот то, что написано в Талмуде, это отдельная вещь. Поэтому мудрецы не могли связать эти вещи вместе и так ответить в тех спорах, которые они говорили, что речь шла только о тех поколениях, когда египтяне, они были змеиные ненавистники еврейского народа. То есть Рэбе объяснил в этом пункте, почему то объяснение, которое мы сейчас дали, не приводилось у наших мудрецов в других поколениях. Продолжает Рэбе в 16 пункте. Как говорилось несколько раз, в комментарии Раши на Тору мы можем выучить много аспектов, также которые имеют отношение к Галохе в Торе. Есть закон относительно того, что волк или змей, или дикое животное, говорит Раби Элиэзер в трактате Сангедрин, любой, который только может их убить, если они находятся где-то возле людей, он сделал мицву, сделал правильную вещь. То есть не нужен никакой бейсдин, никакое доказательство на то, чтобы убить дикое опасное животное. И в этом есть спор между Раби Йоханом, в Талмуде между Раби Йохананом и Рейш Лакишем. Рейш Лакиш говорит и считает, что речь идет только о змее, которая уже убила человека. Что это доказательство, что да, такую змею нужно убивать. Однако, если это змея, которая еще не убивала человека, такую змею нельзя убивать. Это считает Рейш Лакиш. Однако, Раби Йоханан считает, и так идет закон, что любую змею и любое опасное животное, любой, который только их убьет, даже если они никогда никакому человеку не приносили ущерб, это такой закон, и так и нужно делать. И то, как Раши объяснил в простом смысле нашего предложения, это то, что Раши тоже имеет в виду, именно что нужно всегда наносить даже превентивный удар, не нужно, не дай бог, ждать, чтобы змея или террорист нанесли ущерб. Нужно это предверить заранее. Получается, что не нужно иметь никакой закон, никакой бездин на то, чтобы убить змею. Вот точно так же, как не нужен закон на точно так же, как не было никакого суда во время расступления моря относительно египтян. Просто все египтяне, даже лучшие из египтян, все это, все они были как змеи, все имели змеиную ненависть к еврейскому народу и потом заслужили уничтожение. Второе. Когда нужно убить змея, даже если, как мы сказали, он ничего не сделал вроде бы плохого до сих пор, потому что даже лучшего из змея пробей его мозг. То же самое, как мы сказали, даже кошерного из египтян, тех египтян, которые имели змеиную ненависть, убей. Потому что они, по сути, ненавидят человека, другого человека. Третье. Это имеет отношение к змею. Это отношение имеет именно к змею, то есть к тому, который имеет змеиную ненависть. Того, кого можно перевоспитать, да, к нему этого не имеет отношения, как животное, которое можно надрессировать, его можно дрессировать, его убивать не надо. И заканчивает Ребе в 17 пункте своей беседы урок из всего этого для каждого еврея в его личной работе Всевышнему. Мудрецы говорят следующее, что кто такой настоящий змей, это Ейцер Гора. Кто этот египтянин? Кто этот змеиный египтянин, это Ейцер Гора, это злое начало. И злое начало, даже лучшего из них, да, тоже нужно пробить его мозг. Да, лучший Ейцер Гора может прийти и говорить, ой, давай сделаем шалом, давай договоримся, не надо меня полностью уничтожать, немножко можно поддаться мне иногда, Говорит на это Раби Шимон: даже лучшего из змея пробей его мозг. Не нужно делать никакой шалом, никакой мир с Ецергорой, со злым началом. Потому что знай, что злое начало – это змея, это нохаш. Он тебя ненавидит всеми видами ненависти и змеиной ненавистью. Он на самом деле хочет тебя полностью перебороть. Сегодня тебе сказать так, завтра так, а завтра полностью тебя перебороть. Пробей его мозг. Не дай ему этого делать. То есть полностью победить вот эту вот змеиную хитрость злого начала. И еще один в этом аспект есть, что известно, как написано, именно старание твоих рук ты будешь кушать, что старание еврея в работе в этом мире, в парносе, в материальном мире, должно быть только руками, только делами, не головой. Голова должна быть в Торе. И вот это то, что написано, пробей его мозг. Нужно пробить этот мозг Ецергоры, чтобы мозг был полностью посвящен и передан Торе и святости. Это означает пробей его мозг. Убери Ецергору из своей жизни. И через это, через то, что еврей выполняет приказ этого наших мудрецов, что лучшего из змея пробей его мозг. То есть пробей мозг Ецергоры, убери ее из своей жизни. Тогда на протяжении времени галуты, изгнания, мы удостаиваемся того, что сказали наши мудрецы, что даже и враг твой будет иметь с тобой мир. То есть, что кто твой враг, это и есть змей, то есть Ецергора, даже твоя за Ецергора, твое злое начало, у него не будет выбора, оно будет только помогать тебе делать все твои митцвы, все твои заповеди, то есть ты переведешь змея и противоположную сторону на свою сторону, и тогда в этом мире не останется больше зла, и все будет подчинено только единой власти Машиаха Всевышнего с его скорым приходом. Ну и дай Бог полной победе и пробить-таки мозг этой Ецергоры, чтобы была полная победа над злой стороной и приход Машиаха. Всем успехов и до будущих встреч!